السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Несколько дней назад скончался один из уважаемых ученых нашей общины, господин Усман Чу. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Предопределение Всевышнего Аллаха привело этого человека в Пакистан из дальнего района Китая. Таким образом, он принял Ахмадият. О том, как он принял Ахмадият, получил религиозное образование и посвятил свою жизнь исламу и Ахмадияту, он написал в своей автобиографии. Рассказать об этом подробно сегодня не хватит времени. Кроме этого, он подробно рассказывал людям о событиях своей жизни, и эти люди написали мне об этом. Я не смогу прочитать вам все эти письма, но постараюсь рассказать вам об этом, насколько позволит мне время. События его жизни увеличивают веру. О его жизни и служении есть так много материалов, что можно написать целую книгу. По моему мнению, это дело можно поручить молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины. Сейчас я представлю вашему вниманию небольшой рассказ об этом почтенном человеке, дервише, посвятившем свою жизнь исламу и Ахмадияту. Он был святым и совершал поступки согласно своим знаниям. Его жизнеописание является особенным примером для тех, кто посвятил свою жизнь религии. Также его жизнь является примером и для обыкновенных людей. Сейчас я представлю вашему вниманию краткое повествование о его жизни. В нашей общине он известен под именем Усман Китаец. Его полное имя Мухаммад Усман Чу Чангши. Он родился 13 декабря 1925 года в округе Анхуй в мусульманской семье. Он скончался 13 апреля 2018 года инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. После окончания средней школы в 1946 году он поступил в университет Нанчинг и проучился там один год. После этого он поступил в Национальный центральный университет на факультет политологии. Но поскольку у него не было интереса к политике, он стал интересоваться философией, изучением законов и религии. Ради этого он думал отправиться в Турцию. Но затем в 1949 году он приехал в Пакистан . Он принес обет верности после глубокого исследования и после этого стал получать знания в Исламском университете Джами Ахмадия. В апреле 1957 года он получил диплом Шахадату Ладжанид, это краткий курс миссионеров. 16 августа 1959 года он посвятил свою жизнь Исламу и Ахмадияту. В январе 1960 года он был назначен миссионером. В апреле 1961 года он приехал вновь, чтобы закончить полный миссионерский курс. В 1964 году он получил диплом шахида. Он служил миссионером при офисе вакаляти Тасниф, старика Джадид, Рабба и Карачи. Затем в 1967 году он служил в Сингапуре и Малайзии. Он служил миссионером в Сингапуре в течение 3,5 лет и 6 месяцев в Малайзии. В 1970 году он вновь вернулся в Пакистан и служил там в качестве миссионера. Ему посчастливилось совершить умру и хадж. Когда Хазрат IV халиф переселился в Лондон, то здесь появилась возможность заниматься переводом. Был создан китайский отдел, и он был отозван в Лондон. Здесь ему посчастливилось переводить книги на китайский язык. Особенная книга, которую он перевел, был «Священный Коран». Кроме этого, он перевел и другие книги общины. После себя он оставил супругу, сына и двух дочерей. Перевод Священного Корана он начал в 1986 году. Он был вызван в Лондон в июне 1986 года. И Хазрат IV халиф поручил ему это дело. Он с огромным трудом за 4 года закончил перевод Священного Корана. Он писал, что перевод Священного Корана требует много времени. Однако Хазрат IV халиф поставил перед ним задачу издать Священный Коран на китайском языке к 100-летнему юбилею общины. Он писал, что очень беспокоился о том, чтобы закончить перевод Священного Корана к этому времени. Он писал, я искал таких ученых, которые смогли бы улучшить и исправить мой перевод. Однако таких людей невозможно было найти как в Пакистане, так и в Великобритании. поскольку если кто-то в совершенстве владел китайским языком, он не знал ислама. Если он хорошо знал ислам, он не владел китайским языком. Это было очень трудное дело. После окончания перевода я отправился в Китай и Сингапур согласно наставлению хазрата 4-го халифа. Там я встретился с филологом и улучшил свой перевод. По милости Всевышнего Аллаха был подготовлен очень хороший перевод. Я бы не смог сделать это дело без милости Всевышнего Аллаха. До этого перевода существовали разные переводы священного Корана на китайский язык. Далее он также переводился, однако этот перевод имел свою уникальность, которая не была в других переводах. Этот перевод получил уникальность благодаря ахмадийскому учению. После его публикации было получено множество писем с мнением знаменитых филологов. Они назвали этот перевод самым лучшим переводом. Этот перевод получил известность, и многие люди желают теперь обрести его. В то время многие люди выдвигали возражения относительно того, что Ахмадийская община перевела этот священный Коран согласно своей вере и своему толкованию. Однако, несмотря на это, они хвалят перевод. В Китае есть один профессор по имени Линг Санг. Он написал книгу, в которой описал все переводы священного Корана на китайский язык. В этой книге он упомянул и о нашем переводе. Нашему переводу он посвятил целых 15 страниц. Профессор Линг Санг, рассказывая об особенности этого перевода, писал: «Обычно, когда переводят богословы, они оставляют без перевода некоторые арабские слова. Они оставляют эти слова, затем в сноске комментируют их. Видно, что они сами сомневаются в правильном переводе этих слов. Особенность перевода господина Усмана состоит в том, что он перевел и эти слова. Основу этих слов он комментирует в ссылке. Он внес в сноски все подтверждающие ссылки. Я написал рецензию на этот перевод, и после этого господин Усман много раз встречался со мной. В отношении него у меня сложилось такое мнение, что он очень скромный, смиренный, искренний человек, действующий согласно повелению Всевышнего Аллаха. Однажды в месяц Рамазан я пригласил его к себе домой. Он соблюдал пост. Он считал священный Коран наивысшей Божьей книгой. Хотя его перевод и толкование не совпадают с переводами и толкованием Ахли Сунна валь Джамаат, я не могу отрицать, что этот человек является единобожником, любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и соблюдает все повеления Бога. Под руководством господина Усмана Чу на китайском языке были написаны следующие книги. «Мое жизнеописание» на китайском языке, «Введение в мораль». В общей сложности он написал 7 книг на китайском языке. Под его руководством было переведено 35 книг. К примеру, «Знакомство с Ахмадийской мусульманской общиной», «Знакомство с исламом», «Основные вопросы ислама и ответы на них», «Концепция джихада и Ахмадийская мусульманская община», «Служение Ахмадийской мусульманской общине в мире, в чем необходимость ислама». Его супруга пишет о его жизни. «Когда господин Усман сватался ко мне, мой отец был не согласен по причине нашей разницы в возрасте. Мне в то время было 20 лет, а ему 50 лет. Мой отец в течение длительного времени не говорил мне об этом. Однако однажды он положил его письмо передо мной и сказал, чтобы я решила сама. Мне приснился сон, будто я стою одна с пустыми руками на одной из площадей какой-то страны. Я думала, что со мной случится в будущем. И вдруг я увидела, что недалеко от меня стоит человек в белых одеждах. Затем я услышала голос, который гласил, что все мои нужды будут исполнены посредством этого человека. После этого я увидела господина Усмана, облаченного в белые одежды. Я лежала, а он стоял рядом со мной. Когда позднее я увидела фотографию господина Усмана, я узнала в нем того человека, которого видела во сне. После этого я согласилась выйти за него замуж. Мы были помолвлены 4 года. В связи с политической обстановкой мне не выдавали паспорт. Господин Усман увидел во сне, что его супруга прибудет тогда, когда умрет Мао Цзэдун. В те времена он был главой Китая, он не был больным и пребывал в добром здравии и спокойно работал. Господин Усман, не зная, когда я приеду, написал письмо самому Мао Цзэдуну. Он узнал о смерти Мао Цзэдуна, когда пришел на почту отправить это письмо. Спустя несколько месяцев после смерти Мао Цзэдуна я получила паспорт и приехала в дом отца. В эту ночь был сильный ливень, хотя до этого в этом районе была засуха. Ливень был до того сильный, что дороги были затоплены. Один из наших соседей из числа мусульман Ахмади сказал мне: «Если бы ты приехала к нам пораньше, то эта засуха удалилась бы от нас раньше». Я начала готовиться к поездке за неделю раньше. У меня не было много багажа, у меня было всего лишь пара одежд и некоторые другие вещи, которые дал мне младший брат господина Усмана. Я приехала в Карачи 12 августа 1978 года. Там мой обряд бракосочетания провел господин Чодри Мухаммад Мухтар. Он и стал моим опекуном. Через 3 дня мы должны были посетить посольство Китая. Мы ехали на поезде, в котором были отдельные места для мужчин и женщин. Когда пришел поезд, я должна была войти в вагон. Я не смогла сделать это из-за толпы народа. Я была очень обеспокоена этим. Один из полицейских офицеров, увидев мою обеспокоенность, организовал мою поездку в посольство Китая. Я соблюдала парду и была одета в длинное платье. Служащие посольства не поверили, что я китаянка. Поскольку они думали, что китаянка может надеть длинное платье. Они принесли китайскую газету и сказали, чтобы я прочитал ее. Одним словом, это длинный рассказ, но она каким-то образом добралась до посольства. Далее она продолжает. Затем они вызвали для меня такси. Таксист оказался мусульманином Ахмади, он довез меня туда, куда я должна была прибыть. Он был удивлен и сказал, что еще не видел такой женщины. Никогда не видел такой женщины. Одним словом, это была наша первая встреча. Господин Усман был очень хорошим мужем. Он был моим духовным учителем. Когда я прибыла в Пакистан, он стал учить меня намазу. После того, как он возглавлял коллективный намаз в мечети, он проводил коллективный намаз и вместе со мной. Он проводил со мной уроки изучения намаза на арабском языке ежедневно в течение нескольких часов. Он научил меня каждому слову и каждой строчке намаза. Затем он наставлял меня ежедневно повторять это. Он говорил, что если я забуду, я могу пользоваться книгой о намазе. Он научил меня читать Коран по системе Ясарный Куран в течение 6 месяцев. После того, как я стала читать священный Коран, он научил меня переводу, чтобы у меня проявился интерес к этому. Он был очень терпеливым. Когда он что-то объяснял, он объяснял очень глубоко. Он всегда приводил примеры для разъяснений. Он всегда хорошо относился к родственникам. Он вызвал свою мать из Китая в Пакистан и много служил ей. Иногда у нас было такое финансовое состояние, когда мы могли купить только бутылку молока. Он отдавал это молоко своей матери, он много служил своей матери. Он всегда всю свою жизнь любил то, чем он занимался. Когда его здоровье было хорошим, он до поздней ночи служил в своем офисе. Иногда он служил до самого утра. Дома самой важной для него работой было воспитание детей. Он не интересовался мирскими делами. Он был очень прост в отношении пищи и одежды. Его дочь, доктор госпожа Куратуль Айн, пишет: «Мне трудно описать словами особенности моего отца. Он был очень милосердным, трудолюбивым, смиренным и оптимистичным человеком. В каждом деле он советовался со своими родственниками, братьями, сестрами, зятьями. Он интересовался нашей учебой в школе. Он всегда интересовался мнением учителей о наших успехах в школе. Он всегда говорил нам, что Всевышний Аллах создал нас для проповедования, особенно для проповедования среди китайцев. Он всегда советовал нам расширять свою духовность, знания и нравственность. Он всегда говорил нам, что люди должны знать о существовании Бога, видя нас, наши деяния и поведение. Поскольку дети, верующие в Бога, лучше неверующих детей. Он всегда говорил, что в каждом нашем деле должно быть постоянство. Он никогда не ругал нас. Он всегда разъяснял нам мягкостью. Если он и ругал нас иногда, то только по причине того, что мы не совершали намаз регулярно. Он всегда брал нас с собой в мечеть ради того, чтобы мы привыкали к пятикратной молитве. На каникулах он давал нам книги и затем проверял наши знания. Однажды он дал мне книгу под названием «Каштинух» и сказал, чтобы я прочитала ее. Он сказал, что язык урду этой книги не такой уж и трудный. Он похож на урду в других книгах. Он сказал, что это первая книга, которую он прочитал в университете Джами Ахмадия. Кроме того, он беспокоился о том, как я стану соблюдать парду, обучаясь в университете. Он сказал мне, что если я буду вынуждена к этому, то мне не надо делать макияж. Об этом он спросил у хазрата 4-го халифа, и хузур разрешил мне учиться в университете при условии соблюдения парды. Хузур сказал мне: если ты будешь вынуждена не соблюдать парду, не используй макияж, но после занятий сразу же соблюдай парду. Младшая дочь господина Усманачу, госпожа Муназар, пишет. Он всегда говорил нам, что мы должны стремиться получить Луну. Но если мы не сможем получить Луну, мы обязательно обретем звезды. То есть нам нужно было ставить перед собой высокие цели. Помимо совершения пятикратной молитвы, он всегда призывал нас к совершению молитвы Тахаджуд. Он будил нас на утренний намаз, брызгая нам воду в лицо. Он всегда призывал нас читать книги Хазрата Обетованного Мессии, Алейхиссалям, и его халифов. Он часами отвечал на наши вопросы и никогда не уставал. В этом есть пример для родителей. Далее она продолжила. Он говорил нам, никогда не лишайтесь тех способностей, которые были дарованы вам Всевышним Аллахом. Он говорил, вы должны делать любое дело с намерением служения Богу. Приводя в пример развития духовности, он говорил, что это подобно лестнице, что иногда человек останавливается на одной из них и затем продолжает подниматься по ней. Он всегда учил нас жить скромной и смиренной жизнью, предпочитая нужды других людей над своими нуждами. Он служил на посту президента общины Исламабада, Великобритания. Под его руководством в доме начали проводить центральное отопление. Он наказал рабочим провести отопление в его дом в самую последнюю очередь. Его сын, доктор господин Дауд, пишет. Обучаясь в Джами Ахмади, он получил телеграмму о смерти своего отца и брата. В это время он готовился к экзамену. Он сказал, что это тоже испытание наподобие экзамена. Он своевременно сдал экзамены, думая об этом. Он очень сильно желал проповедовать среди китайского народа. Он всегда знакомил людей с Ахмадиатом, принимая участие в любых мероприятиях. Он всегда распространял брошюры. Даже находясь в инвалидном кресле, он загружал свое кресло книгами и раздавал их людям. В детстве, когда я приходил к нему в офис, он не разрешал мне пользоваться ручками. Он говорил моей матери, чтобы она покупала мне отдельные ручки. Когда я нуждался в ксерокопии, он отправлял меня за своей бумагой и только после этого разрешал пользоваться принтером. Он всегда наставлял нас помнить наизусть имена Всевышнего Аллаха. Он написал поэму на китайском языке, в которой восхвалял все имена Бога. Он читал эту поэму ежедневно ночью. Дома он часто проводил состязания в поминании имен Аллаха и награждал за то, кто больше всего поминал Бога. Два или три месяца тому назад он приехал ко мне вместе со своим зятем и другими членами семьи. Он записал для себя то, о чем он должен был спросить меня, поскольку он уже не мог много говорить. Во-первых, он написал о том, что он ослабел и не может встать с инвалидного кресла. И поэтому он просит прощения за то, что не может встать с кресла при встрече. Он имел огромное уважение к институту халифата. Он также сказал, чтобы я помолился за него, поскольку он имеет решимость проповедовать до своего самого последнего вздоха. Он написал, что не может посещать офис и поэтому просит разрешения находиться и работать дома. Он так сильно любил свою работу и не хотел сидеть дома. Когда он совершил хадж, вместе с ним был его зять. Он пишет, что он начал описывать все свои эмоции в виде поэмы. Он сказал, что он пишет ее в виде поэмы, чтобы в будущем я смог получить пользу от этого. Некоторые люди из группы хаджа спрашивали его, о чем он пишет. Он сказал им: «Сейчас я молюсь за свой китайский народ, чтобы Всевышний Аллах наставил их к истинному исламу». Услышав его ответ, эти люди очень удивились тому, что этот старый человек, который не может даже ходить, так беспокоится о наставлении своего народа. Господин Усман Чу писал: «В Китае смешалось учение буддизма, конфуцианства и даосизма. В настоящее время китайцы поступают согласно этим трем учениям. Теперь эти люди объединили эти три учения и создали из него одно учение. В этом учении большую часть внимания они уделили учению о нравственности. Когда было опубликовано это мое интервью, последователи учения «Деизм Даста» из Малайзии попросили меня написать статью о нравственном учении ислама, чтобы сравнить учение ислама с другими учениями. Они хотели опубликовать мою статью в газете. Одним словом, я написал эту статью. Получив эту статью, они написали мне, что эта статья великолепна. Они написали мне о том, что они благодарны мне за то, что я писал учение ислама без всякого предубеждения. Они написали, что по моей статье видно, что я очень хорошо разбираюсь в религиозных вопросах. Они написали, что китайцы не знают ислам, поскольку он не был проповедан им на их собственном языке. Теперь вы прибыли в Сингапур, и мы надеемся, что китайцы получат пользу от вас. Его однокурсник господин Ага Сайфула пишет: «Мы учились вместе. В молодости он был святым и обладал хорошим поведением. Он совершал намаз с большим смирением и возносил мольбы с рыданием. Он часто совершал дополнительные молитвы и соблюдал дополнительные посты. Он щедро поминал Всевышнего Аллаха. Он благодарил Всевышнего Аллаха за благо, дарованное ему в виде Ахмадията. Он всегда выражал свою любовь, преданность и искренность к Ахмадияту. Студенческие годы он иногда скучал, и, размышляя об этом, с его глаз текли слезы. Иногда он жаловался на систему своего государства, которая препятствовала ему встретиться со своей матерью и братьями. Он, рыдая, молился об этом. Теперь эта картина достойна для меня белой зависти. В действительности, Всевышний Аллах дал ему все, о чем он просил его в период своих испытаний. Всевышний Аллах одарил его этим только благодаря Ахмадияту. Он одарил его так щедро, что и другие люди увидели пример принятия его молитв. В период своей учебы мне посчастливилось пребывать в обществе Мауляны Гулама Расула Раджики, Маульви Абдул-Латифа Бахавал-Пури, Сахибзады Абуль-Хасана и других почтенных людей. Я просил их молиться за меня и видел примеры их мольбы. Я могу сказать с полной осторожностью о том, что видел отражение этих людей в молитвах, рыданиях и принятиях мольбы господина Усмана. Он всегда просил меня и тех, с кем встречался, молиться за него. Он был очень разумным и обладал разумом верующего человека. Он был очень осторожен в своем мнении относительно системы общины. Он полностью подчинялся системе общины и призывал к этому других. Он был духовно предан институту халифата. Он часто благодарил халифат за оказанное ему благо. Если кто-то просил его о мольбе, он говорил: «Ты просил халифа времени о мольбе?» Президент общины Исламабада, Великобритании, доктор господин Ризван пишет: он так сильно любил молиться, что никогда не пропускал молитву, несмотря на то, что в последние дни он тратил много времени на то расстояние, которое обычный человек мог пройти в течение 2 минут. Однако, несмотря на это, я не видел, чтобы он объединял молитвы. Однажды в сезон, когда между молитвой Магриб и Иша остается мало времени, я сказал ему соединить молитву или остаться в мечети до совершения следующей молитвы. Однако он сказал, что ходьба является для него упражнением. Он сказал, что получит награду за каждый шаг, который он делает в сторону мечети. Он сказал, что в этом и заключается причина того, что он не объединяет молитвы. Господин Рашид Баширудин из Абу-Даби пишет: когда он служил миссионером в квартале Драк-Роуд в Карачи, пользу от его молитв получили как Ахмади, так и не Ахмади. Мужчины и женщины приходили к нему и просили его совета. Они свидетельствуют, что, поступая по совету этого китайского мулы, были разрешены все их трудные проблемы. По их словам, этот китайский мула любил всех людей, несмотря на их вероисповедание. Мусульмане не Ахмади еще долго вспоминали его после того, как он уехал в Англию. Я заметил, что он очень сильно скучал по своей матери. Иногда она очень сильно гневалась, но он всегда выполнял все ее нужды. Он не обращал внимания на других людей и всегда служил своей матери. Господин Маджанов Мухаммад из общины города Токмок, Кыргызстан, пишет: в 1994 году я встретился с ним в самолете. Вначале я не знал, кто он, мусульманин или ученый Ахмадийской мусульманской общины. Когда самолет взлетел, он сказал «Бисмилля». Тогда я понял, что он мусульманин. Через некоторое время я поприветствовал его словами «Ассаляму алейкум», и мы познакомились. Когда мы начали говорить, он спросил меня: знакомы ли вы с Ахмадийской мусульманской общиной? Я ответил: нет. Он спросил меня: читаете ли вы китайский перевод Корана? Я ответил: да, читаю. Он спросил: сколько видов Корана в китайском переводе вы знаете? Я ему ответил, что читал и читаю все переводы, которые существуют на данный момент. Он спросил: знаю ли я китайских переводчиков Корана? Я ответил, что знаю практически всех. Он спросил: знаю ли я переводчика по имени Усманчу? Я ответил, что знаю, но не видел и не читал его перевод Корана. Он спросил, откуда ты знаешь Усмана Чу? Я сказал, что слышал про Усмана Чу, но, к сожалению, не видел, не читал его перевода. После этого он сказал, что он и есть Усман Чу. Я не поверил своим глазам. Он дал мне номер своего телефона и адрес своего места временного проживания. Когда мы прилетели через 2 дня, он позвонил мне и пригласил меня в гости. Я не ожидал, что такой большой человек, такой большой ученый пригласит меня в гости. Когда я пришел к нему, с ним было 2 молодых парня, пакистанца. Мы поговорили 10 минут, и он пригласил меня в ресторан. Я сказал ему, что он гость, и наоборот, я должен пригласить его. Но он сказал, ты пока студент, я же взрослый человек. Я, как и твои родители, буду помогать и поддерживать тебя. После этого мы отправились в ресторан. Через день я приехал в то место, где он остановился. Это было здание Всемирного банка. Он задал мне несколько вопросов о смерти Иисуса, о печати пророчества, о имаме Махди, Яджуджи и Маджуджи, о джиннах. Я ответил, как и все традиционные мулы. Он улыбнулся и дал мне толкование всех этих вопросов. Я остался под сильным впечатлением. Затем он подарил мне священный Коран и другие книги. Он сказал мне, читай и затем напиши мне письмо о том, что ты почувствовал. Напиши письмо Хазрату четвертому халифу. Ты можешь задать ему любой вопрос. После этого я понял, что мне нужно в абсолютном порядке изменить свою точку зрения. В то время я еще не знал, что нужно принести обет верности. Однако после этого я принес обет верности и всегда горжусь тем, что познакомился с имамом Махди и его истинной общиной. Господин Шаад пишет, однажды я вместе с господином Усманом ехал на поезде из Рабвы в Карачи. Мы поехали для того, чтобы принять участие на детском собрании, поэтому вместе с нами было 60 детей. По пути мы совершили коллективный намаз, и по этой причине пассажиры из числа не Ахмади узнали, что мы являемся мусульманами Ахмади. Среди мусульман не Ахмади были и богословы, которые стали подстрекать людей против нас. На нас была возложена обязанность обеспечить безопасность детей. Господин Усман сказал, чтобы и на него возложили какую-то обязанность. Я сказал ему, что его обязанностью является то, чтобы он сидел на верхней полке вагона и возносил мольбы. После этого он стал молиться. Один из богословов стал составлять план нашего избиения на вокзале в Мултане. Но ничего не произошло. Когда мы проезжали мимо вокзала Мултана, мы заметили, что богослов, который строил такой план, спит. Таким образом, мы были спасены от этой смуты. На следующей остановке этот богослов вышел из поезда. Господин Аднан Зафар пишет, «Однажды государственные органы не стали выдавать мне паспорт. Они сказали, что я не существую в их данных. Я постоянно в течение 3 месяцев посещал этот офис, но мне так и не выдали паспорт. Я очень отчаялся из-за этого. Когда господин Усман отправился к себе домой после намаза, я встретился с ним. Он сказал, давайте помолимся сейчас. И мы стали молиться там же вместе с некоторыми людьми. Он начал рыдать, вознося мольбу. Он зарыдал так сильно, что мне стало страшно. На следующий день мой адвокат стал звонить в этот офис, но никто долго не брал трубку. После долгих звонков трубку поднял директор этого офиса. Услышав обо всем, он сказал, чтобы я пришел к нему сам. Он назвался мистером Ричардом. На следующий день я пришел в приемную и попросил встречи с мистером Ричардом. Мне сказали, что он начальник и не может принять меня. Они сказали, что сами решат мою проблему. Они даже не хотели сообщать ему о моей просьбе встретиться с ним. Я сказал им, что господин Ричард сам просил, чтобы я пришел к нему. В итоге один из этих людей пошел к нему, и мистер Ричард сам пришел ко мне. Он попросил меня войти в кабинет. Он сам проверил все мои данные в компьютере, затем позвал своего секретаря и в письменном виде распорядился выдать мне паспорт. Он сам проводил меня до выхода. Все служащие, увидев это, очень удивились. Они подумали, что это за иностранец, которого так сильно уважает их начальник. Я понял, что все это произошло благодаря мольбам и рыданиям господина Усмана. Дело, которое мы не могли сделать за 4 месяца, было сделано за один день. Всевышний Аллах сделал это дело посредством рук начальника. Таких случаев было много, но я расскажу лишь о некоторых из них. Миссионер господин Саид Хусейн Ахмад пишет: «Мы организовали еженедельное собрание. У нас не было своего транспортного средства, и поэтому всегда ездили на собрание на автобусе. После собрания мы всегда оставались в домах членов комитета управления общины. Господин Усман никогда не ждал долго и иногда отправлялся пешком к себе домой. Если по дороге встречался автобус, он садился в него, иначе он всегда ходил пешком. Однажды он пригласил нас к себе домой. Мы спросили, где он живет. Он сказал, что живет в том зале, где женщины проводят свои собрания. Он говорил, что когда женщины приходят сюда для проведения собрания, я убираю свои вещи. Здесь я живу, здесь я и питаюсь. Он очень скромно жил в таком маленьком помещении. Господин Рашид Аршад в течение длительного времени служил вместе с ним в китайском отделе. Он прослужил вместе с ним в течение 33 лет. Он пишет, что господин Усман был для них примером в совершении коллективной молитвы и богослужения. Он всегда совершал молитвы в мечети, несмотря на дождь, бури и снег. Я видел, что в последнее время ему было трудно приходить в мечеть, но он всегда приходил и регулярно совершал молитву тахаджуд. Однажды мы вместе с ним отправились в один из отдаленных районов Китая. Ночью мы долго говорили с одним из мусульман Ахмади. Я думал, что утром будет трудно проснуться для совершения молитвы тахаджуд. Однако утром я увидел, что господин Усман совершает молитву тахаджуд. Он никогда не пропускал молитву тахаджуд, даже если она была короткая. Господин Усман писал: «Когда я приехал из Китая в Рабву, я увидел, как святые люди, рабы, совершают молитву, итикаф, возносят мольбы, и Всевышний Аллах слышит их мольбы. Это оказало на меня особенное влияние. Я намеревался идти по стопам этих людей». В те времена он встретился с хазратом вторым халифом, с мирзой Баширом Ахмадом, Мирзой Шарифом Ахмадом, Мавляной Гуламом Раджики, с хазратом Мухтаром Шаджаханпури, с Хазратом Ибрахимом Бакапури, Саидом Валиулла Шахом. Общение с этими людьми увеличило его духовность. Он имел крепкую связь с Богом. Он имел очень большую страсть в деле проповедования. Обычно он мало говорил, однако во время проповедования у него возникала страсть и сила, и он мог говорить часами. Иногда он так долго говорил по телефону, что не чувствовал этого. Он был гостеприимным человеком по наследству. Он часто говорил, что его отец был гостеприимным человеком. Он говорил, что в их деревне не было никаких гостиниц, и поэтому все люди останавливались в их доме. Его супруга помогала ему в деле гостеприимства. Он всегда относился с уважением к чувствам других людей, несмотря на свою усталость. Однажды собрание продлилось до глубокой ночи. Когда собрание закончилось, и мы уже собирались сесть в машину, один человек сказал, что хочет пригласить нас к себе домой, поскольку его дом находился рядом. Господин Рашид подумал, что он откажется, но он не отказал и отправился вместе с этим человеком. Этот человек стал готовить для нас пищу. Мы просидели до часа ночи. Однако он ни разу не поторопил этого человека, ссылаясь на то, что мы опаздывали. Миссионер господин Насир Ахмад Бадр пишет. Мне было поручено изучать китайский язык. После этого я связался с господином Усманом. Мне посчастливилось пройти многие районы Китая с проповедями. Господин Усман всегда давал мне хорошие советы посредством своих писем. Я проповедовал тысячам китайцев как устно, так и посредством распространения брошюр. Все китайцы очень хорошо вспоминали господина Усмана. В Китае он считается одним из крупных ученых ислама. Литература на китайском языке, которую он оставил после себя, никогда не даст ему умереть. Получив пользу от учения Хазрата Абитавана Мессия Алейхиссалам, он написал и перевел множество книг на китайский язык. Его красноречивый язык имел в себе особый магнетизм. Об этом я узнал при посещении одного медресе. Я оставил там некоторые книги. Когда я вновь посетил это медресе, я заметил, что они принимали меня с большим уважением. Я спросил у одного человека, почему вы стали так относиться ко мне, ведь в мой первый приезд вы относились ко мне с подозрением. Он сказал, среди книг, которую вы оставили здесь, была книга под названием «Избранные писания обетованного Мессии». Каждую пятницу наш имам читает отрывки из этой книжки. Услышав содержание этой книги, у человека возникает особое духовное состояние. За всю свою жизнь мы никогда не видели такого писания, поэтому привезите нам больше таких книг. Я посетил деревню, в которой родился господин Усманчу. Я встречался с его родственниками и друзьями. Все они вспоминают его с большим уважением и любовью. Каждый из его родственников говорил о нем с гордостью. Они оказали мне большое гостеприимство по причине того, что я был знаком с господином Усманом и был представителем Ахмадията. Перевод священного Корана господина Усмана понятен всем. Это очень красноречивый перевод. Несмотря на другие переводы, перевод господина Усмана является очень популярным. Я заметил это, когда встречался со многими богословами. Несмотря на различия вероисповедания, они любили этот перевод. Китайцы желают глубоко понять священный Коран. Когда один из имамов района увидел этот Коран у меня, его глаза засверкали от радости. Он сказал, что давно искал этот Коран. Он попросил меня подарить ему этот Коран. Я сказал ему, что у меня только один экземпляр, и что ему нужно написать господину Усману, чтобы он выслал ему еще одну книгу. Он задумался и спросил, могу ли я дать ему этот Коран лишь на несколько часов, чтобы отксерокопировать его. Этот Коран состоит из 1400 страниц. Увидев его такую сильную страсть и любовь к этому Корану, я подарил ему его. Он так обрадовался, что стал вновь и вновь благодарить меня, будто нашел огромное сокровище. Естественно, это было большое сокровище. В Китае служил еще один миссионер, господин Зафрулла. Сейчас он находится в Пакистане. Он пишет, у господина Усмана была большая связь с людьми из Китая. В 2004 году господин Усман приехал в Пакистан. По дороге из Исламабада в Рабу в местечке Калар-Кахар он показал мне место, где бытно студентом Джамии Ахмадия он соблюдал чиллакаши, то есть пребывал в одиночестве с целью упоминания Всевышнего Аллаха. Господин Усман рассказал мне одно из событий его жизни, когда была принята его мольба. Он сказал, однажды я посетил такую семью, в которой не было детей в течение 10 лет. Они попросили меня помолиться за них. Я помолился и после мольбы увидел сон. В их доме стояла кровать, на которой лежал господин Зафруллахан. Я рассказал им свой сон и сказал, что это благая весть о том, что Всевышний Аллах подарит им сына. Одним словом, спустя некоторое время Всевышний Аллах подарил им сына. Я тоже помню, как он уединялся в Калар-Кахаре. В то время мы были еще маленькими. Это было во времена хазрата второго халифа. Он с Кораном в руках, находясь в маленькой комнатушке, возносил мольбы. Мы вместе с несколькими детьми и взрослыми подходили к нему и просили его помолиться за нас. Он всегда отвечал нам с улыбкой, он всегда относился к нам с мягкостью. Доктор Нури пишет, в 2004 году я осмотрел его и пришел к выводу, что его сердце больно такой болезнью, от которого нет лечения. Узнав об этом, я очень сильно обеспокоился. Ему уже ничего не могло помочь, кроме мольбы и некоторых простых лекарств. Лечения от этой болезни уже не было у него. Обычно люди с такой болезнью не живут долго. Однако я удивлен, что господин Усман никогда не позволял своей болезни препятствовать выполнению своих обязанностей. Никогда не случалось так, чтобы он не служил по причине болезни. Один человек даже написал, что однажды пошел большой снег, и мы думали, что никто не придет на утреннюю молитву. Подойдя к мечети, я увидел следы на снегу. Когда мы вошли внутрь, мы увидели господина Усмана, который пришел намного раньше и уже совершал молитву тахаджуд. Господин Аталь Муджиб Рашид вкратце описал его жизнь. В действительности он описал все правильно. Он пишет: наша община потеряла одного из своих почтенных людей. Он был богомольцем, мольбы которого всегда принимались. Он был регулярен до крайности в совершении молитвы. Несмотря на свою слабость, он всегда посещал мечеть. Он был добродетельным, богобоязненным человеком, от которого никто не получал вреда. Он всегда желал добра каждому человеку. Он всегда давал хорошие советы другим людям. Он обладал скромной натурой, далекой от церемонности. Он был гостеприимным человеком. Он всегда с любовью приглашал к себе людей. Он был решительным человеком, несмотря на свою слабость. Он всегда с искренностью выполнял свои обязанности. Он обладал сильной страстью в выполнении своих обязанностей. Он был поистине истинным служителем института халифата. Он всегда встречал людей с улыбкой. Кроме этого, есть еще много особенностей, которые описал господин имам. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, пусть Всевышний Аллах одарит терпением его супругу, пусть Всевышний Аллах убережет их и станет их помощником, пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния среди его потомства, пусть будет так, чтобы они пошли по его стопам. После пятничной молитвы я совершу его погребальную молитву в отсутствие тела покойного.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.